В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Здравствуйте, дорогие друзья, наши уважаемые слушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. У микрофона ведущий программы, главный редактор интернет-портала «Псковская лента новостей» Александр Савенко. И вместе со мной сегодня собственной персоной Владимир Никитин, член президиума ЦК КПРФ, руководитель общественного движения «Русский лад», экс-депутат Госдумы. Здравствуйте, Владимир Степанович.
Здравствуйте. Хочу поправить, значит, я сейчас член Центрального комитета и один из руководителей движения «Русский лад».
Да, хорошо, принимается поправка, ориентировался на информацию на официальном сайте коммунистической партии, так сказать, ввели меня несколько в заблуждение. В любом случае, очень рад видеть вас в добром здравии, в хорошем настроении, ну и, собственно, наши слушатели тоже могут не только услышать Владимира Никитина сегодня, но и видеть его. Это я к тому, что, как обычно, на сайте «Псковской ленты новостей» ведется прямая видеотрансляция из нашей студии, так что можете наблюдать за происходящим здесь. Говорить мы сегодня будем в преддверии столетия Октябрьской революции о том, какое значение это событие имеет в истории нашей страны, как коммунисты Псковской области и в целом России собираются отмечать эту дату. Также Владимир Никитин ответит на вопросы о том, что происходит в его жизни, как он оценивает деятельность своих однопартийцев, прежде всего в Псковской области. А я напомню, что Владимир Степанович на протяжении долгих лет был и первым секретарем обкома КПРФ Псковской области, ну и в целом на протяжении даже не лет, а десятилетий олицетворял коммунистическую партию в нашем регионе. Телефон студии прежний 567372, еще раз повторю, а вы запишите или запомните, 567372. Смело звоните, задавайте Владимиру Никитину свои вопросы, высказывайте мнение по тем темам, которые мы сегодня будем обсуждать. Нам интересна ваша точка зрения. Обязательно послушаем, а Владимир Степанович ответит на ваши вопросы. Ну и также вопросы и мнения можно высказывать на сайте «Псковской ленты новостей» в разделе «Эхо Москвы» в Пскове, в форуме под анонсом сегодняшнего эфира. Там есть уже ряд вопросов и комментариев, наиболее интересные, содержательные. Я в течение эфира, который продлится более 50 минут, обязательно прочитаю, ну и с Владимиром Степановичем мы это обсудим. Начнем. Стартовать я хотел бы вот с какой темы. В отличие от ваших однопартийцев, коммунистов Псковской области, о которых мы слышим регулярно, они то на выборах, то на каких-то уличных акциях, то на сессиях Псковского областного собрания и Псковской городской думы, вы, в отличие от них, не часто напоминаете о себе в последние годы. Вот как в позапрошлом году ушли из Государственной Думы, ну и, на мой взгляд, так сказать, несколько отошли от активной политической деятельности, так вот с тех пор не часто мы о вас слышим. В связи с чем я для начала хотел бы у вас узнать, чем же вы сейчас занимаетесь, что вам интересно, что вы делаете?
Сейчас я являюсь пенсионером государственной службы. Постоянно проживаю в деревне, в Пустошкинском районе Псковской области, на родине моих предков, с апреля по октябрь.
Как она называется?
Вот, деревня Лукьянова называется. Ну, а после этого занимаюсь творчеством и общественной работой. Я сейчас являюсь членом Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Я являюсь членом правления Всероссийского созидательного движения «Русский лад». Я возглавляю жюри Всероссийского творческого фестиваля «Русский лад» и являюсь помощником депутата Государственной Думы Зюганова Геннадия Андреевича по работе в Государственной Думе. Вот у меня есть корочки, которые, можно сказать, являются таким единственным статусным документом.
Достаточно непривычная для вас, я думаю, ситуация, когда единственная такая вот статусная позиция еще несколько лет назад была куда больше, да, статусов?
Ну, это мой выбор, потому что я считаю, что надо вовремя, как в спорте, уходить с должностей, вот. И если бы Брежнев ушел в 1975 году, он остался бы в истории как выдающийся государственный деятель, который обеспечил Хельсинское соглашение. Вот. Поэтому мне в апреле будущего года будет 70 лет. Я считал, что надо уступать дорогу молодым. Поэтому не только оставил пост председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии КПРФ, но и добровольно передал свой депутатский мандат моему товарищу, который шел вторым в списке, первому секретарю Калининградского обкома Ревину. Игорю Алексеевичу.
Да, я думаю, наши постоянные радиослушатели помнят Игоря Ревина. Он в свое время, когда приезжал в Псков, был участником эфира на радио «Эхо Москвы».
И я считаю, что это правильно было сделано, потому что молодым надо себя показывать, а личность формирует конкретная работа. Пока ты не поработаешь, допустим, первым секретарем обкома, вот, ты не узнаешь, как это нелегко. Сколько нужно знаний теоретических, сколько практических. Вот. Но я помогаю.
Ну, насколько я понимаю, эта причина, наверное, очень важная для вас, да, но не единственная. А вот насколько соответствует действительности представление о том, что вам стало, ну, несколько неинтересно заниматься такой актуальной общественно-политической работой, ваши мысли об истории, о каких-то глобальных процессах, вот постижение истины, что ли, да, и не тратите время на какую-то вот эту суету, связанную с выборами, с партийной работой, а больше занимаетесь чтением, раздумываете о том, почему произошло так, а не иначе, да, кто был прав в истории. Правильно ли я понимаю, вот, что изменилось и в этом смысле, так сказать, ваше настроение, мировоззрение в чем-то?
Ну да, но наступает время, когда сначала человек хочет славы, каких-то достижений, а потом наступает время осмысливания. А в чем смысл жизни? Вот у меня это время наступило, и я действительно смотрю, а почему, и изучаю, а почему не устоял Советский Союз такой могучий? А не повторится ли это с Российской Федерацией, если она будет продолжать таким же путем, как сейчас идти?
Очень коротко, ответ какой, утвердительный или нет?
Ответ, если все будет идти так, то Российской Федерации не будет. Просто она не устоит. Потому что нужно строить государство на основе традиций государства образующего народа. Вот. Нужно усиливать ядро наше, русское ядро, и крепить дружбу народов СССР. Нужно давать возможность людям жить в достатке. Иначе они не будут поддерживать власть в трудный момент. И за это и боремся мы
с Компартией. Мы вернемся еще обязательно к этим темам, да, к вашим размышлениям, к вашим литературным работам. Ну, а я продолжу разговор о том, чем вы занимаетесь и почему. Существует такое мнение, что даже не имея формального статуса лидерского, да, в партии, вы до сих пор остаетесь неформальным лидером, по крайней мере, псковских коммунистов. Насколько вот это представление соответствует действительности? Держите ли вы по-прежнему все-таки руку, как принято говорить, на пульсе событий, вникаете в то, что происходит в обкоме? Ну и, знаете, как частный пример, недавние выборы в Псковскую городскую думу, а год назад Псковское областное собрание. Насколько вы владели ситуацией о том, кто идет в списках партии, кто руководит штабом, какая там тактика, стратегия? То есть не только каким-то общим советом там, на старте кампании помогли, да, а вникали ли вы вообще во все эти процессы? Ну и в целом, что думаете о выступлениях коммунистов в последние годы на выборах Псковской области?
Я по мелочам не вмешиваюсь, потому что знаю принцип «уходя, уходи». Я не являюсь членом бюро Псковского обкома, но являюсь членом Псковского обкома партии. Естественно, я вникаю в то, что происходит. Вот, изучаю статистические данные о положении Псковской области регулярно, бываю в статистике, в управлении статистики, и стараюсь помогать разработкой таких серьезных документов, который использует областная партийная организация на выборах и в своей работе, при подготовке вот, к юбилею, допустим. Я подготовил статью «Псков. Город революционной славы» вместе с первым секретарем горкома Михайловым Дмитрием Юрьевичем. Она опубликована в газете «Правда». И думаю, что и профинансировал издание книги соответствующей, которая сейчас передана в библиотеке нашей области. Что касается выборов, то я хочу сказать, что преемники мои, молодые, допустим, Михайлов Дмитрий Юрьевич, на выборах в Псковскую городскую думу использовали все эффективные приемы наших предшественников. Один из приемов – это создание временных союзов даже с политическими оппонентами своими для достижения цели. Так вот, в Пскове вы знаете, что объединились фактически все партии для того, чтобы пройти, набрать как можно больше мандатов, использовать ресурсы и других, не только коммунистических, но и других структур, и информационные, и финансовые, для победы. И это увенчалось успехом, потому что если раньше было 3 мандата в городской думе, то стало 5 сейчас.
А вот интересно, мандатов. А вы о заключении вот этого предвыборного союза знали еще до того, как он был заключен? Вы каким-то образом участвовали в переговорном
нет,
процессе?
Я не участвовал в переговорах, но что он планируется, я знал.
И одобряли?
Ну, в принципе, да. Потому что Владимир Ильич Ленин нам показывал примеры, когда у нас были союзы и с Махно, вот, и с другими, для того, чтобы на данном этапе побеждать.
А понимали на тот момент, что со стороны оппонентов будете подвергнуты, коммунисты Псковской области будут подвергнуты критике?
Естественно.
Иван Цицерский, понимали, лидер единороссов, да, Пскова,
понимали, обвинил в продажности. Но это не «Единая Россия» нас критиковать за это. Потому что «Единая Россия», как вы знаете, она на любые методы идет, даже противозаконные, чтобы побеждать. Вы же, наверное, помните, когда они полностью сняли с выборов всех коммунистов в 2012 году. Нам нужно было провести 137 судов. Рогов Александр Анатольевич тогда отличился. И мы выиграли эти суды. Но они украли у нас время на предвыборную кампанию. Они забрали у нас финансовые средства, потому что надо было оплачивать пошлины эти и так далее, и так далее. Это был единственный в России случай, когда при поддержке губернатора того времени, вот, они пошли на такой шаг. Поэтому не «Единой России» нас ругать. С ней бороться можно только объединив усилия многих партий. Что мы и сделали.
Вы сказали о том, что фракция коммунистов в Псковской городской думе стала больше, 5 депутатов. Не беспокоит ли вас, что не производит фракция КПРФ сейчас впечатление такой самостоятельной структуры? Она до сих пор как будто является частью вот того предвыборного вот союза, как его обозначали там, или группа Михаила Гавунаса, или группа Олега Бричака, эсера, да? Ну и в чем это выразилось? Это выразилось даже на самом старте работы Псковской городской думы нового созыва, когда коммунисты не выдвинулись своих рядов лидера, кандидата на пост главы города, а поддержали кандидатуру Олега Бричака. По-моему, это очень был такой яркое свидетельство того, что не совсем самостоятельно. То есть есть некая группа объединенной оппозиции, коммунисты там не верховодят.
Я думаю, что вы понимаете, что любой союз, он требует определенных уступок от той или другой стороны. И договор был такой, что коммунисты выдвинут своего человека на роль
сити-менеджера, главы администрации.
Сити-менеджера, что и было сделано. Вот. Выдвинули секретаря горкома Федорова на эту должность.
Но при этом поддержали на главу Пскова эсера, да?
Да.
В дальнейшем, как вы полагаете, этот союз со «Справедливой Россией», с какими-то другими политическими объединениями и группами, как угодно назовем их, финансовыми, общественно-политическими, он будет сохранен у коммунистов Пскова?
Все зависит от конкретной ситуации.
Ну, вот конкретная ситуация 2018 года.
То, что вчера казалось правильным, значит, завтра может быть абсолютно неверным. И вся история нашей партии это показывает. Поэтому надо выдвигать лозунги и принимать решения в соответствии с конкретным моментом. Вы помните, одно время был лозунг «Вся власть Советов», потом Ленин вынужден был его снять, потому что эсеры завоевали большинство в Советах, потом опять этот лозунг вернули. Так что это диалектика борьбы, и мы будем смотреть, исходя из конкретных условий.
Совершенно конкретные условия следующего года, 2018 год, выборов губернатора Псковской области. Есть временно исполняющий обязанности губернатора Михаил Ведерников, который совсем недавно приступил к исполнению этих обязанностей. Наверняка будет несколько кандидатов от оппозиционных партий. Позиция коммунистов какой, на ваш взгляд, должна быть? Необходимо выдвигать своего кандидата или поддерживать кого-то, кто, по вашему мнению, может рассчитывать на успех?
Значит, у нас есть свои кандидаты, мы давно их готовим, молодые.
Это кто?
Вот. Ну, допустим, Мурылев Аркадий.
Который в настоящее время Анатольевич, является бизнес-омбудсменом,
уполномоченным по правам предпринимателей, и он же возглавляет Федерацию смешанных единоборств. Вот.
Специально, то есть умеет драться.
Специально, да, мы его из Великих Луг продвигали в Псков, потому что надеемся, что он вырастет в такого достойного деятеля, государственного даже в будущем, потому что он достаточно молод.
И вы полагаете, что Аркадий Мурылев мог бы составить конкуренцию кандидату от «Единой России», побороться за победу на выборах?
Ну, по крайней мере, он мог достойно представить КПРФ. Но если будет другая кандидатура, не нашей партии, допустим, но та, которая устраивает нас, и которую могут поддержать и другие партии, мы можем пойти на такой союз. Почему, значит? Не потому, что мы так вот против там конкретной личности, да, Ведерникова, но в конце концов, обидно как-то, понимаете, почему к нам уже второй раз засылают варягов в Псковскую область? У нас что, нет своих? Ну, прежние губернаторы, тот же Туманов, значит, или Михайлов, они хоть как-то были связаны с Псковской областью, несли ответственность за нее. А так, есть опасность. Какая опасность, значит, для Псковской области? Складывается такое впечатление, что Псковскую область ведут к ликвидации. Понимаете?
К объединению с другими регионами,
да.
О чем
нередко вся вот эта говорили. Новая структура административная, которую сейчас правительство Медведева проталкивает, это что надо создать 20 многомиллионных агломераций, а малые города России объявить неперспективными. Она в Псковской области отрабатывается. Прямо мы же с вами видим. Псковская область – древнейший русский край. Но она по смертности на первом месте в России – по нищете на первом месте в России. Сейчас по экологии может выйти тоже на одно из первых мест в России. Долгов 15 миллиардов, область банкрот. Ну, скажут, что а зачем такая область? Давайте присоединим к Питеру. Вот, и многие за это даже проголосуют, потому что люди доведены до крайности. Посмотрите уже в районных центрах, вот, там же уже ни предприятий не остается, ни бюджетных организаций во многом. Люди, молодежь уезжает работать. Вот. Но, на мой взгляд, этого нельзя допустить, потому что мы передний край России, мы духовный бастион России. Не случайно вот Проханов все время подчеркивает, что три столицы есть. Москва, да, столица России, Питер, культурная столица, и Псков, духовная столица. Но если разорить духовный бастион России, то и России не останется. Потому что держимся-то мы в основном на силе духа нашего. Запад и понять нас не может, значит, промышленность разрушили, вот многое разрушили, но мы все еще стоим. И Я считаю, что патриоты Псковского края, а я, кстати, возглавляю движение региональное «Патриоты Псковского края», должны вот выступать именно за это, за сохранение нашего края. И нам нужен губернатор русский по духу, который будет русскомыслящим, а не западномыслящим, и который бы поднимал дух нашего народа, укреплял здесь материальную основу, потому что мы лицо России на Западе. И это лицо должно быть прекрасным. А что ж у нас довели до того, что в западных журналах пишут, Псковская область — это умирающий край на пороге Европы. Это не делает честь ни нам, ни власти. Поэтому я считаю, что губернатор должен не брать долги, значит, у коммерческих банков, а должен вместе с депутатами всех уровней, с общественными организациями добиться от власти целевой помощи Псковской области именно как уникальному краю, граничащему с тремя иностранными государствами и являющимся действительно лицом России на Западе. Я пытался это сделать. Я писал письма президенту России, тогда Медведеву Дмитрию Анатольевичу, что необходима такая целенаправленная государственная поддержка. Вот, и надо объявить Псковский край зоной социального бедствия. А так и есть оно. Зоной социального бедствия. Ну, надо сказать, что президент услышал и прислал поручение здесь совместно с депутатом Никитиным разработать программу и представить в правительство. К сожалению, бывший губернатор Псковской области сказал, что это у депутата Никитина все плохо, а у нас все хорошо. И никакой программы на это президентское поручение так и не было разработано.
Это в каком году
разработано.
Было?
Ну, это было, наверное, в 2010-м или... Вот
где-то так. Таком. Примерно в то время, когда бывший губернатор говорил о том, что Никитин — это политический динозавр.
Да. А я все время им говорю, что вы должны использовать нас, депутатов оппозиции, чтобы мы перед правительством ставили такие вопросы острые, которые депутаты от «Единой России» поставить не могут. И, кстати, в Калининградской области, я же был депутатом от двух областей, мы с губернатором, который сейчас полпред,
Цуканов
Николай Николаевич, полпред по северо-западному региону, мы это отработали очень хорошо. И я писал письма, вот, и по одному из писем, значит, им 3 миллиарда рублей, значит, вернули Калининградской области. И мы понимали друг друга с ним. Надо сказать, что он умел работать с политическими партиями там. У него даже был совет из всех представителей партий, с которыми он обсуждал самые такие острые вопросы.
Ну, у нас губернаторы Псковской области справедливости ради тоже обсуждают, и тоже есть советы по взаимодействию с непарламентскими партиями, обсуждают с фракциями в областном собрании различные вопросы, и бюджет каждый год. Все-таки я тут бы с вами не согласился бы, по крайней мере, внешне, да, эта форма работы присутствует и у нас тоже. Еще я хочу напомнить, что в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Собственные персоны». У нас сегодня в гостях коммунист, неформальный лидер Псковской организации КПРФ Владимир Степанович Никитин. Телефон студии 567372. И также вы можете задавать свои вопросы на сайте Псковской ленты новостей в разделе «Эхо Москвы» в Пскове под анонсом сегодняшнего эфира. Возвращают нас читатели ПЛН к разговору о губернаторах. Напомню еще раз, что не так давно произошла смена. Ушел из региона Андрей Турчак. Временно исполняющим обязанности губернатора указом президента назначен Михаил Ведерников. Отчасти уже предвосхитил своими репликами Владимир Никитин ответ на вопрос читателя ПЛН, но все-таки считаю необходимым озвучить, как оцениваете работу Турчака и что думаете о его сменщике Ведерникове. Все-таки, если говорить, ну, так сказать, более конкретно и предметно, вот эти результаты работы Андрея Анатольевича за 8,5 лет с 2009 года, на ваш взгляд, каковы они? Не поверю, что вы, как человек мудрый, имеющий огромный опыт, в том числе хозяйственной работы, видели все только в негативном свете, наверняка обращали внимание как на какие-то положительные изменения и фиксировали их, так и на отрицательные. Вообще вот в целом оценка вот этих 8,5 лет работы Андрея Анатольевича, какова она?
Ну, конечно, я ему говорил, что Мне понравилось, значит, что благоустройство города Пскова велось масштабное. Вот эти все набережные вокруг, вот, и в Изборске, и театр делали. Но почему-то все это связано с коррупционными
схемами.
Да, схемами, что не красит город Псков. Было видно, что взят курс на создание крупного свиноводческого комплекса в Псковской области, что, естественно, поправило показатели экономические Псковской области. Но, опять же, чего не хватает? Вот, мудрый руководитель должен соблюдать закон соразмерности. Но построить такой огромнейший комплекс в области, не создав очистные сооружения, нужные, должные, и не уделяя внимания развитию других отраслей, это абсолютно неправильно. Это приведет к отрицательному результату. И я писал, и говорил, и Андрею Анатольевичу, что посмотрите, да, свинины вы стали выпускать больше, но говядины, значит, у вас стало меньше. Намного меньше, она стала дороже. Посмотрите, что делается. В Пустошке закрыли молочный завод. Сразу же в два раза сократилось поголовье коров, потому что некуда сдавать молоко. Но одну свинину-то вы не сможете, значит. Надо же и этим заниматься. И заниматься очень серьезно. Но, к сожалению, эта линия продолжается. Потом, это еще и предшественники его занимались оптимизацией, социальной сферы сельского хозяйства. Мы потеряли сколько деревень сейчас? Из 8300 деревень в 2000 уже не осталось, в 4000 не осталось ни одного человека.
Почти половина. Жить.
Да. А в 2000, значит, менее 10 человек живут. Это неправильно, ликвидировать школы, медпункты и так далее. Но теперь взялись за модернизацию районных центров, здравоохранение районных центров, закрывать больницы в районных центрах. Это неправильный путь. Хотите улучшать качество обслуживания по узким специалистам, но улучшайте их. Но надо ж в меру все делать. Если вы отдаляете оказание медицинской помощи за 60-100 километров, то люди от аппендицита умирают у вас уже в машинах, рожают прямо на улице. Или часть начинают ездить в роддома, в родильные дома в Эстонию рожать. На это тоже нужно обращать внимание. Поэтому, конечно, вот эта часть, соразмерность, не получилось у Андрея Анатольевича. И, конечно, с долгами. Как бы ни относились к Кузнецову Михаилу Варфоломеевичу, предшественнику, но у него не было долгов. Он ушел и еще 1 000 000 000 рублей оставил своему предшественнику. Но сейчас 15 миллиардов рублей коммерческих кредитов. Это же на обслуживание долга только уходит, наверное, значительная часть
около миллиарда.
Бюджета. Об этом нужно думать. И потом Ведерникову, значит, что осталось-то сейчас? Их же надо возвращать, эти долги. Не позавидуешь преемнику.
Самый главный совет преемнику Михаилу Ведерникову, как бы сформулировали, что делать? Он сейчас первые недели в должности входит в проблематику региона, проводит множество встреч. Не знаю, я так полагаю, что у вас встречи с ним не было, да?
Нет, не
приглашал,
было.
Да? Если бы представить, что были приглашены на встречу с Рио губернатора, на что прежде всего обратили бы внимание? Какой совет?
Я бы прежде всего обратил внимание на то, что Псковщина — это пограничный регион. И будет в ней стабильность или нет, это с точки зрения безопасности государственной имеет очень большое значение. Поэтому, во-первых, он должен проникнуться особенностями Псковского края, что это не только военный бастион, и здесь стоят десантники наши, славные десантники, но это и духовный бастион. И надо, чтобы все учреждения культуры все-таки укрепляли русский дух здесь. А не так, как у нас бывает, что, допустим, театр отстроили, вот, но не совсем русский дух там.
А можно сказать, при Есенине был и совсем не русский дух.
Да, 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 да. Совсем не русский дух, как, допустим, Гоголь-центр в Москве, вот, как мы сейчас видим. Вот это нужно освоить. И что нельзя нам разорять малые города. Надо укреплять, продумывать, как все-таки их сохранить. Нельзя идти на поводу, что давайте ликвидируем Псковскую область. И чтобы он опирался в этой работе на все политические партии и все общественные организации. И метод Финляндии использовал, которые создали фонд независимости Финляндии для использования коллективного разума народа и сбора лучших мыслей народа для ускоренного развития страны.
Вот да, тут да, для ускоренного, я читал об этом, это да, в вашей последней работе.
Ускоренного развития прорыв. Псковской области надо собирать эти мысли и сплачивать творческие силы вокруг себя. И тогда его могут поддержать.
Вот, кстати, ваш однопартиец, депутат областного собрания Виктор Федорович Дуля, пригласил Михаила Ведерникова, ну, заочно пригласил с трибуны регионального парламента присоединиться к колонии коммунистов на столетие Великого Октября, и причем не просто присоединиться, а идти в первом ряду под красными знаменами. Вы как вообще надеетесь на то, что в Рио губернатора составит компанию коммунистам при праздновании столетия революции?
Я не удивлюсь, если Путин Владимир Владимирович в Москве выйдет, поскольку это международное событие. У нас представители больше 100 стран приехали в Москву отмечать Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Поэтому если Ведерников пойдет в демонстрации, ну что, это говорит о том, что он понимает особенности Псковской области. Потому что Псковская область, и в частности город Псков, это город революционной славы. Фактически город революционной славы. После Москвы и Питера на третьем месте, и это признано всеми. Потому что именно здесь, в нашем городе Пскове, Ленин, приехав из ссылки, осознал основу победы.
Продолжим мы разговор на эту тему после телефонного звонка радиослушателя. Возьмите, пожалуйста, наушники. Давайте послушаем, что нам хотят сказать. Телефон студии 567372. Вы в прямом эфире. Здравствуйте.
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 Алло. Да, добрый
я
день, мы вас слушаем.
Я бы хотела вас поздравить с праздником наступающим. Для вас это большой праздник. Для нас тоже был когда-то большой. Ну что делать? Продолжаем отмечать и такие праздники, и такие праздники. У меня вопрос к вам вот такой. Я проживаю в деревне Быстрецово. Мы находились в рабочей группе по поводу ТБО. Целых полтора года мы боролись, чтобы у нас на болоте не ставили ТБО. Все, теперь вроде бы Псковский район не рассматривается.
Твердые бытовые отходы.
Предлагали завод, сами инвесторы за свой счет бюджетный. Не надо было никаких бюджетных денег. Они две трети брали в банке, а потом свои деньги. И через 4 года... они, значит, передавали это все муниципалитету, как говорится, городскому. Но почему-то отмели это. И вы понимаете, сейчас начинается опять, Агапов выступал, говорил о том, что снова, значит, ТБО, несколько районов у них на примете есть, и пугают тем, что 40 евро в Эстонии платят за ТБО. Мы все ездим, у нас родственники там. Там платят 2 евро 80 центов за 2 месяца. И не с человека, а с каждого дома. То ли квартира, то ли дом, то ли что. Раньше платили 4 евро. Завод себя оправдал, у них уменьшили все.
Вы скажите, пожалуйста, вот вы предлагаете Владимиру Степановичу, как представителю Компартии, обратить внимание на эту проблему?
Да, я хочу, чтобы он обратил внимание при встрече с исполняющим губернатора, с Ведерниковым.
Понятно.
Михаилом
спасибо
Юрьевым.
Огромное. Ваше мнение услышано. Владимир Степанович, я думаю, взял на карандаш.
Да, спасибо большое. Было бы хорошо, если бы вы написали это письменно. Вот. У нас есть фракция в областном собрании.
Да, вы можете обратиться в обком КПРФ,
вопрос
с обращением
поднимут. Владимир, когда я был депутатом Государственной Думы, эту тему я активно разрабатывал, писал письма и президенту, и правительству, и в МЧС, и удалось нам совместными усилиями в Палкинском районе, вы помните, да, не позволить, значит, строить. И в Черской тоже боролись против того, чтобы, вернее, там были отходы еще военные. Ну и вашу проблему тоже подключимся и будем решать.
Вот, пожалуйста, чтобы это самое, даже это просьба такая же, как вы помогали нам и тогда.
Да, спасибо огромное вам за звонок. Мы продолжаем эфир с Владимиром Никитиным, известным псковским коммунистом. Телефон студии 56-73-72. Ну и продолжаем интерактивное общение с нашими слушателями и читателями Псковской ленты новостей. Вопросы от читателя ПЛН. Почему так слабо коммунисты празднуют столетие октября? Ничего же не напоминает об этой дате, осталось меньше недели. Ну, отчасти соглашусь с нашим читателем. Можно было предполагать, что в этот год, год столетия революции, будет очень много событий, будете как-то привлекать внимание. Ничего практически не видно, если не считать каких-то, ну, таких небольших локальных мероприятий на улицах города, еще какие-то публикации кое-где. Ну, совсем, мне кажется, не тот размах, который можно было ожидать и который приличествует случаю столетней годовщине.
Ну, я думаю, это не совсем так, коммунисты. Ну, во-первых, мы выпустили брошюру к столетию октября, Псков – город революционной славы, вот, и распространяем ее по всем библиотекам, вот, студенческим коллективам.
Ну, разве этого достаточно,
людям
выпустить
раздаем
брошюру?
Вот, выпущены газеты, вот, и сейчас 100 тысяч фактически газеты «Правда», посвященный, будет роздано 5 ноября в областном театре драмы имени Александра Сергеевича Пушкина в 12 часов состоится торжественное празднование, посвященное юбилею. Объявления расклеены об этом.
Приглашаете
вот,
всех?
Приглашаем всех, да, в 12 часов. И я должен отметить, что вот как раз исполняющий обязанности губернатора правильный жест сделал. Бесплатно выделили для этого празднования помещение. А вот городские власти, на мой взгляд, неуважительно отнеслись к этому важнейшему для города событию. Потому что, посмотрите, перерыли весь сквер павших борцов, где вечный огонь в память героев революции.
Вы считаете, что это вот было сделано умышленно, чтобы коммунисты,
ваши сторонники...
Я считаю,
что надо было к юбилею завершить благоустройство. И это было бы правильно. Посмотрите на памятник Кирову. В бюджете было заложены средства на благоустройство этого сквера. Ничего не сделано. Зайдите в музей-квартиру Владимира Ильича Ленина, и вы увидите, что там скоро обвалится потолок. Вот я был в Финляндии, в ленинских местах, был во Франции. Вот там уважительно относятся к Ленину, к революции нашей великой. А в городе Пскове, который является городом революционной славы, где была газета «Искра» выпущена, где оргкомитет по созыву Третьего съезда РСДРП, где родилась партия большевиков, где в оргкомитете была половина наших псковичей, под руководством Лепешинского, улица в его честь названа в городе, в Пскове, значит, который не пустил части, преданные Корнилову в Петроград для удушения революции, вместе с железнодорожниками Дно, Печор, Новосокольников, где родилась Красная Армия, в Пскове, который Керенского не принял, когда он бежал из Петрограда, он вынужден был в остров генералу Краснову прятаться. Вот здесь, к этой дате, к такому славному юбилею, городские власти плохо подготовились.
Прерву вас, возьмите, пожалуйста, наушники, у нас очередной звонок радиослушателя. Давайте послушаем, телефон студии 567372, вы в прямом эфире, здравствуйте и представьтесь.
Добрый день, беспокоит Владимир. У меня два вопроса. Первый вопрос. Вы говорите все не бровь в глаз, очень конкретно, очень обстоятельно. И я уверен, что если бы имели возможности и рычаги влияния, многие вопросы, которые вы подняли, поставили, конечно, бы решили. Но у нас сейчас формация капиталистическая. И поэтому вопрос такой, все ли, как вы считаете, все ли при капитализме продается и покупается, или есть ценности, которые под эту категорию не подпадают? И второй вопрос. Вот вы сказали, что Псков город революционной славы. Скажите, пожалуйста, вот Псков вот в настоящее время имеет статус города воинской славы, а вот город революционной славы, такой статус может быть введен? Или вы предварительно уже эту тему обозначили, чтобы такой статус на уровне всей России обозначить и утвердить?
Спасибо огромное. Спасибо за ваши вопросы.
Значит, я бы лично, конечно, внес такое предложение, вот, но сомневаюсь, что «Единая Россия» пропустит вот такое предложение. Поэтому я сказал, фактически Псков является городом революционной славы, и газета «Правда» это подтвердила, опубликовав огромную статью на своих страницах. Что касается капитализма, то вы знаете, что у них все на продажу выставляется. Все, потому что главное – это деньги. Строят они общество потребления. Оно нацелено на максимальное безмерное обладание материальной собственностью. Поэтому они продают родину, продают любовь, все продают. А вот при социализме строят общество непотребления, строят общество знания. Оно построено, основывается совсем на других принципах. Оно основывается на единстве материального и духовного миров, на разумном достатке. И главное, на признании важнейшего значения мысли как главного фактора в жизни человечества. Мысли. Поэтому коммунисты, они воспитывали нового человека, мыслящего, разумного, созидающего человека. И мы должны вот бороться против вот этой капиталистической коммерциализации всего. Ведь посмотрите, русский человек, он не приспособлен для торговли. Он не приспособлен, поэтому он добровольно даже отдает вот эту сферу для представителей южных республик. Посмотрите на рынки, они, значит, в основном торгуют, они умеют это делать. А мы приспособлены ученые, рабочие, инженеры, то есть производители. Русский народ – это народ-производитель, созидатель. Так вот, нас лишают этих сфер, потому что все начинают коммерциализировать. Посмотрите, науку на коммерцию поставили сейчас, предприятия тоже, медицина, коммерция, услуги, учеба, коммерция. Они вытесняют русских из этих сфер или меняют у них в голове сознание с русскомыслящего на западномыслящее. А это ведет к смерти нашего народа, всей нашей цивилизации.
Владимир Степанович, прерву. У нас еще один звонок. Давайте послушаем очередного дозвонившегося. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Ваш вопрос.
Добрый день, меня зовут Николай. Владимир Степанович, вопрос очень из истории. Вот 26 лет назад Ельцин подписал указ о роспуске КПСС и Коммунистической партии Российской Федерации. То есть вот 11 ноября будет 26 лет. Значит, два слова скажите о законности этого указа, и будет ли он отменен, и примерно перспективы когда? Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, я считаю, что этот указ незаконен был тогда, тем более то, что он лишал нас и собственности одновременно компартию, а многие здания, сооружения были построены за счет партийных взносов, поэтому вот в Пскове филармония, как вы знаете, это наша все компартия.
И бывшая ваша собственность.
Да, бывшая наша собственность. И это отменен будет этот указ тогда, когда мы вместе с народом здравомыслящим придем к власти в России. Это будет обязательно.
А когда это будет, вот, по вашим прогнозам?
Я не могу сказать точно вот, время, но оно приближается. Потому что сейчас Россия вышла на первое место по неравенству в мире. Вот. И бесконечно народ вот так вот унижать нельзя. Обязательно
по поводу,
где-то рванет.
По поводу перспективы прогноза. 2018 год, год президентских выборов. Ваш прогноз, есть ли у кандидата от КПРФ, а как я понимаю, это будет Геннадий Зюганов, шансы на победу? Или считаете, что все предрешено и останется тот же президент, который сейчас?
Если Путин выдвинет свою кандидатуру, то социологические опросы показывают, что уровень доверия к нему значительный. Вот. И победить его практически, думаю, в этой ситуации, если чего-то не случится за ближайшие месяцы, очень трудно.
А не пришло ли время коммунистам какого-то
нового лидера? А вот если другую кандидатуру выдвинут, то можно бороться. Коммунисты рассматривают сейчас много кандидатур. Люди есть, кто может быть выдвинут. Я могу назвать, значит, некоторые из этого списка.
Давайте так, имена, и мы послушаем после этого радиослушателя.
Да.
Имена, кого могли бы выдвинуть?
Губернатора Иркутской области Левченко, мэра города Новосибирска Локотя, директора совхоза имени Ленина Грудинина. Можно посмотреть союзников из Компартии, не буду называть.
Хорошо,
они
давайте
есть.
Послушаем радиослушателя. Здравствуйте, ваш вопрос Владимиру Никитину. Алло, вы в прямом эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я вот случайно слушаю вашу программу. Я приехал из Тюмени к своему товарищу. А вы вообще, как я не понимаю, у меня волосы на дыбы. Первое место по нищете, первое место по смертности, 4000 заброшенных деревень. Вы как вообще за такого губернатора голосовали?
Очень плохая связь. Я только понял, да.
Алло, алло.
Вы нас слышите?
Да.
Повторите, значит, пожалуйста, свой вопрос.
Вопрос вообще, народ куда смотрел?
Вопрос.
Народ голосует за такого губернатора, который довел область, да, где 4000 заброшенных деревень, первое место в России по нищете и по смертности. Куда народ вообще смотрит?
Значит, вы
понятно,
правильный
спасибо.
Вопрос задаете. Я вам отвечаю на него. Конечно, КПРФ выступала против этого такого губернатора. Вот. И наш народ в свое время голосовал за сохранение СССР, голосовал не за Ельцина, а за Рыжкова, голосовал за Зюганова в 96-м году. Но эта власть знает, что хочешь управлять народом, сделай его нищим. Вот именно потому, что у нас каждый пятый нищий Псковской области. Поэтому люди и голосуют за 500 рублей, за 1000 рублей, отдают свои голоса. Власть сейчас придумала новые методы. Они заключают договора якобы на агитацию с избирателями. Вот.
Власть? Вас же обвиняли, коммунистов, в использовании этого метода на выборах.
Власть,
и ваши однопартийцы оправдывались в этой связи.
Власть это делает, очень хорошо отработано. Представители от власти, значит, кандидаты, это делают. Фактически это подкуп. Вот. Они набирают. Поэтому, конечно, в нищей области, где люди думают о том, как выжить просто. Они живут сегодняшним днем. Очень трудно побеждать. За нас голосуют в основном люди здравомыслящие, не рабочие районы Москвы, а там, где живут ученые, они голосуют за КПРФ. Новосибирский академгородок голосует за КПРФ. То есть те люди, которые понимают, что будущее не связано с капитализмом. Будущее связано именно с социалистическими методами, когда земля у крестьян, у тех, кто ее обрабатывает, когда основные недра принадлежат государству, вот, и работают на все наше общество. Когда бесплатная медицина, бесплатное образование, вот так надо жить.
Владимир Степанович, понятно, буквально у нас минута полторы остается до окончания эфира. Хотел обязательно вас спросить о движении «Русский лад», идеологом и создателем которого вы являетесь. Собственно, что происходит там, насколько вы удовлетворены тем, что удалось сделать за эти годы, когда все это затевали, рассчитывали ли на то, что будет развиваться движение именно так, занимает ли оно сейчас какую-то уже определенную нишу в общественно-политической жизни России?
Хорошо. Только прежде я хочу поздравить с 80-летием моего соратника Бубнова Геннадия Николаевича, которому сегодня исполняется 80 лет.
Ну, присоединяемся к этим поздравлениям и к поздравлениям предстоящим со столетием октября.
А я действительно стал инициатором создания Всероссийского созидательного движения «Русский лад». И цель этого движения – направить энергию русского народа, возмущенного таким плохим отношением к нему со стороны власти, не на разрушение, а на созидание. Почему удалось? Движение называется созидательным? Да, по крайней мере, мы нишу созидательную прорабатываем. И надо сказать, что изучение научного наследия Ломоносова, Менделеева и других наших великих ученых используется властью. Сейчас Путин уже многие мысли, которые мы высказываем, озвучивает. И не случайно его команда по 10 книжек, выпускаемых нашим движением, забирает каждый раз. Это радует. Всероссийский творческий фестиваль позволяет нам силы нашей творческой общественности сплотить против нарастающей духовной агрессии Запада.
Владимир Степанович, вынужден уже вас прервать. Наше время в эфире подошло к концу. Хочу вас поблагодарить за то, что нашли возможность приехать к нам на эфир, ответить на мои вопросы, на многочисленные вопросы радиослушателей и читателей Псковской ленты новостей. Спасибо. Поздравляю вас с грядущими праздником столетия Октябрьской революции, праздником очень значимым для коммунистов. И напоминаю радиослушателям, что с нами сегодня был Владимир Никитин, бывший депутат Госдумы, известный псковский коммунист. Спасибо. И до новых встреч.
А я всех приглашаю на демонстрацию 6 ноября, 7 ноября в 11 часов у «Маяка».
Хорошо, все, спасибо, до свидания.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями.